На территории первого российского объекта всемирного наследия, девственные леса Коми, вскоре может начаться добыча золота. По данным Greenpeace, в России в Инте прошли публичные слушания проекта добычи золота в национальном парке Югыт-Ва, который является частью объекта всемирного наследия. Проект признали безопасным и одобрили, хотя Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО неоднократно заявлял о его недопустимости. О добыче золота в девственных лесах Коми и о том, как Россия выполняет обязательства по охране других объектов всемирного наследия, находящихся на ее территории, наш корреспондент Любовь Чижова побеседовала с руководителем проекта Greenpeace «Всемирное наследие» Андреем Петровым.
С 1995 года это наша первая российская территория, которая была включена в список всемирного наследия, в природную, именно в природную часть. И практически с 1995 года попытки изъять кусочек территории, где вот находится эта вот предполагаемая золотодобыча, они не прекращались. То есть это периодичностью, я не знаю, там в 2, в 3, в 4 года. Сначала местные власти республики Коми там под разными поводами пытались дело изъять, но это делать не удавалось, потому что это все-таки юрисдикция особо охраняемой территории федеральной, с одной стороны, с другой стороны, защита международной конвенции об охране наследия. Но в результате в 2008 начались попытки так называемого кадастрового урегулирования границ, и под видом этого было заявлено о том, что территория парка, которая изначально должна была быть, она такая-то, но оказалось, что территория намного больше, когда это кадастровые вещи, исследования проводили. И, в общем, этот кусок можно легко изъять, территория от этого не изменится, природе от этого плохо не будет, потому что это вообще не лесная часть парка, а высокогорье, уже тундровая зона, там, где деревья не растут, вроде как никакого вреда для тех самых девственных лесов, в честь которых называется территория, в общем, ничего не будет. В 2009 году, в общем, сделали попытку это дело как-то прекратить, затормозить, то есть удалось на сессии Комитета всемирного наследия вопрос поднять, он не стоял в повестке дня по Коми, но мы его подняли, но там произошла очень забавная ситуация. Дело в том, что не по злому умыслу, я так думаю, а просто по глупости, по наивности, Международный союз охраны природы, который является основной экспертной организацией по вопросам природных территорий, входящих в список всемирного наследия, его представитель, когда, значит, заслушался вопрос о Коми, и стал вопрос о необходимости посылки проверочной миссии для того, чтобы действительно уточнить все детали на месте, он сказал, что вот поскольку российская делегация как бы тут сидит, мы говорим, что этого делать нельзя, изымать куски из территории, естественно, они изымать не будут, давайте спешить мы не будем и миссию отправлять не будем. В общем, такое было глупое решение принято, все поверили в то, что действительно Россия примет единственное правильное решение, разумное и законное. Россия это, собственно говоря, пообещала российской делегации. Но в результате 30 декабря 2009 года подведомственное Министерство природных ресурсов Федеральное агентство Роснедра выдало компании Gold Minerals, которая, собственно говоря, собирается эту золотодобычу проводить, лицензию на разведку и добычу золота. Значит, в 2010 году этот вопрос снова обсуждался на сессии Комитета всемирного наследия. В очередной раз было принято решение о недопустимости. Но, как минимум, недопустима сама ситуация в том виде, в котором она существует, поскольку это нарушение процессуальных норм. Дело в том, что по нормам конвенции любое изменение границ территории после того, как она включена в список, оно возможно, но оно должно проводиться по соответствующей процедуре. То есть сначала страна должна сделать заявку в Комитет всемирного наследия, тот должен принять решение соответствующее, опять же прислать экспертов, и либо подтвердить, либо не подтвердить. Значит, в данной ситуации, когда уже вовсю как бы идет обсуждение, чуть ли уже не работы вскрышные начинаются, в общем, но этого делать нельзя. В результате миссия прошла, то есть миссию все-таки послали в прошлом году, она приезжала в октябре, мне удалось значит, с ней поучаствовать, поработать вместе с экспертами. И такое было ощущение по общению с экспертами, там тоже очень сложная процедура. Конечно, эксперты абсолютно не поддерживают эту точку зрения, значит, а в возможности изъятия, пусть даже под видом уточнения границ. То есть фактически изымается кусок из середины. Это вообще полный маразм и бред. Но, тем не менее, в любом случае, как бы России было заявлено в очередной раз о необходимости, как минимум, обращения в Комитет всемирного наследия с просьбой о пересмотре уточнения границ. Только после этого какие-то действия можно было предпринимать. Россия вроде как должна все это дело исполнять по конвенции. Но вот, опять же, прошло сообщение совсем недавно о том, что 20 января в городе Инта успешно прошли публичные слушания проекта добычи золота в национальном парке Юга-2. То есть, как бы телега едет впереди лошади, не знаю, что предпримет дальше российское руководство. МПР, Министерство природных ресурсов и экологии России, как бы разрешило это изъятие, утвердило новые границы, но они не согласовываются с конвенцией. То есть, следующая сессия у нас состоится не в конце июня месяца. По-хорошему, сейчас Россия должна была до 1 февраля, насколько мне известно, посылать в Центр всемирного наследия очередной отчет, в том числе и по этой территории, где должна была, значит, расставлять некие точки над «и». Уж по-любому начинать добычу до заседания комитета она не имеет никакого права, потому что это будет нарушением всего и вся.
Андрей, а расскажите, пожалуйста, что вообще из себя представляет вот эта территория, девственные леса Коми? Почему, собственно, они получили статус объекта всемирного наследия? И если там начнется добыча золота, чем это грозит?
Если очень коротко, территория совершенно уникальная. Вообще, в 1995 году, вот тут тоже многие этот вопрос задают, идет, почему именно девственные леса Коми стали первой российской территорией, включенной в список всемирного наследия. У нас есть такие объекты, известные всему миру, как Байкал, там Камчатка, Алтай и так далее. Вроде бы Коми не на слуху. Но хитрость вся в том, что как раз эту самую первую номинацию готовила наша организация «Гринпис России», тогда еще совсем молодая, в содружестве с местными учеными, с работниками охраняемых территорий. Ситуация там была следующая. Девственные леса Коми, вот, то есть это территория национального парка Юга-2 и соседствующего с ним Печоры Илыческого биосферного заповедника, она уникальна тем, что это фактически последний в Европе не затронутый абсолютно человеческой деятельности огромный лесной массив. Ну, то есть достаточно сказать, что общая площадь этих двух собоохраняемых природных территорий, парка и заповедника, она составляет более 3 миллионов гектаров. Она не вся лесная, там действительно есть тундровая зона, гольцовая часть зоны, какие-то там пустоши, болота, но в основном это леса. Вы знаете, когда вот в прошлом году я побывал в южной части национального парка Юга-2 вместе с одним очень достаточно известным немецким фотографом, который снимает девственные леса последние в мире, он был поражен просто. То есть он сказал, что вот он бывал в Амазонии, где-то там в долине реки Конго, в Индонезии, но вот чтобы такого колоссального площади нетронутого леса он просто не видел нигде. То есть везде, где происходит какая-то фрагментация, какие-то изменения, то есть лес не сохраняет вот этой вот самой действительно своего единства. Эта территория, она уникальна тем, что она действительно в Европе, нигде, даже в Северной Европе, где еще немножко лесов осталось, не говоря уже центральной и южной, подобного размера, не затронутой человеческой деятельности лесов, не сохранилось. То есть территория уникальная. В 1995 году, когда она включалась в список, мы еще думали о том, что была еще необходимость именно создать вот этот международный зонтик, потому что все-таки уровень охраны ЮНЕСКО, тогда для России это была вещь новая, тем не менее, нам всем казалось, что это, в общем, будет играть. Это сыграло свою роль. Напомню, что в 1994-1995 году были планы, ну, помимо этой самой пресловутой золотодобычи, еще и массовых вырубок в отдельных местах, там зарубежные компании в том числе хотели этим делом заниматься. То есть вот это вот присвоение статуса объекта всемирного природного наследия, оно помогло эти леса сохранить. Они, собственно говоря, сохранились до сегодняшнего дня. В чем опасность золотодобычи в середине территории? Ну, как минимум две вещи. Во-первых, это действительно фрагментация, да, то есть кусок в середине, а не с краю, который можно было бы более безболезненно отрезать. Во-вторых, что такое это золотодобыча? Ну, в общем, это любой специалист может объяснить легко. Понимаете, это приполярный Урал, там, ну да, там действительно тундровая уже зона, там нет деревьев, но это чистейшие реки с чистейшей водой, которая у нас, собственно говоря, ну, на европейской территории осталось-то очень немного. Реки с чистейшей водой, реки с колоссальными запасами очень ценной рыбы и прочее. Золотодобыча означает, что это, ну, во-первых, это строительство дорог, это тяжелая техника, которая будет ездить туда-сюда, обратно и разрушать и так-то очень хрупкую тундровую природу. Это загрязнение реально рек. Сейчас вот удивительное дело, когда мы были как раз в миссии в октябре месяце, пересекали реку Кожим, она считается вообще одной из самых чистых рек вообще всей Европы. Вот река Кожим, как раз в нее текает, впадает небольшая речка Булбаньо, где, собственно говоря, эта добыча в районе этой речки и намечается. Вот люди, которые пересекают Кожим, до сих пор есть такая традиция, люди, которые попадают в парк, пересекают Кожим, они обязательно в месте пересечения в любую погоду, они, значит, берут воду в кружку, там, в любую емкость и пьют эту воду, потому что действительно она уникальна по чистоте и по красоте. Если выше впадающий Булбаньо будет нести в себе всю эту грязь, которая будет при добыче золота туда попадать, естественно, о чистоте, да и, собственно говоря, и о рыбах, которые там живут, можно будет забыть. Ну, в общем, это, на самом деле, по-любому это нонсенс. Мы делали оценку экономическую, собственно говоря, сути этого месторождения. Оно, на самом деле, очень небогатое. То есть там, по всем оценкам, самым смелым, это золото, если его будут там добывать, ну, не знаю, там, 5-6, может быть, 7 лет, это максимум. Тундровая природа, как вы знаете, восстанавливается очень долго. Ради этого разрушить то, что мы, собственно говоря, охраняли, то, что подлежит охране благодаря нашим федеральным законам и международным по всем этим вещам. Но это очень легко и быстро. Но действительно, смысл в этом. Уничтожить можно легко, а восстановить мы это потом либо не сможем, либо сможем, но очень-очень нескоро.
Сколько всего в России объектов всемирного наследия ЮНЕСКО и как Россия выполняет свои обязательства по их охране?
Я буду говорить, если можно, только о природных объектах, потому что есть еще культурный, это другой совершенно слой. У нас природных объектов, официально включенных в список всемирного природного наследия ЮНЕСКО, 9 сейчас в России. Но есть еще один объект, который включен в список культурного наследия, но фактически эта территория тоже особо охраняемая, природная. Это национальный парк Курская коса. Но тут есть хитрость. Дело в том, что Курская коса, она создана с одной стороны природой, с другой стороны человек уже в течение 200 лет вмешивался в то, чтобы там дюна не развивала ветром, скажем так. Да. То есть это было полезное вмешательство в дела природы, но влияние человека очень сильно, поэтому в свое время, когда этот вопрос рассматривался на сессии комитета, решили все-таки сделать, как культурный ландшафт, сделать ее объектом культурного наследия. То есть получается как бы 9+1. Это в том числе и те объекты, которые я уже называл. Байкал, Камчатка, Алтай, да, известная Упсунурская котловина, Западный Кавказ. В прошлом году еще один новый объект попал в список российский. Это плато Путорана, север Восточной Сибири, Красноярского края. Тоже совершенно уникальное по красоте и по природной ценности место. Что касается ситуации с этими территориями, да, действительно, когда мы вообще начинали работать над проектом «Всемирное наследие», когда Гринпис начинал работать, в 1994 году это было, была очень большая надежда, что действительно действительно вот этот вот зонтик международный поможет, ну, хотя бы тому, чтобы не совались сюда люди, в эти самые ценные территории, признанные мировым сообществом действительно всемирным достоянием. Но, как показывает опыт, особенно, к сожалению, последних 10 лет, даже вот этот всемирный статус, он не гарантирует того, что туда будут соваться жадные руки наших и бизнеса нечистоплотного, нашего руководства самого разнообразного. Ну, напомню пример с Байкальской трубой, которую пытались строить, слава богу, удалось это предотвратить. Сейчас вот открыли Байкальский целлулозно-бумажный комбинат. Ситуацию с Западным Кавказом, где под эгидой строительства олимпийских объектов пытались там застроить грушевый хребет буквально на самой границе объектов всемирного наследия, тоже удалось это дело тогда, в тот момент, ликвидировать. Вот, но, вы понимаете, это тоже у нас как бы постоянное ощущение борьбы. То есть вот хорошо бы, вот мы придали мировой статус, можно, казалось бы, успокоиться. Нет. Опять же, разговоры постоянные сейчас вот ведутся, переговоры с Китаем о строительстве газопровода через плато Укок. Напомню, что это объект всемирного наследия Золотые горы Алтая. И так далее и тому подобное. Список длинный, на Курской косе периодически какие-то вещи происходят. На сессии Комитета всемирного наследия Россия постоянно в центре внимания. Дело в том, что грустная статистика за последние годы, вот на моей памяти, я езжу последние годы постоянно на сессии комитета в качестве наблюдателя, и именно российские объекты, они всегда занимают, в последние годы занимают первое место вместе с Демократической Республикой Конго. Вот такое почетное соседство. В Демократической Республике Конго, напомню, идет война гражданская уже много лет, да, то есть там по другим немножко причинам уничтожается природа. У нас вроде как войны нет, вроде как на всех этих территориях ситуация мирная, но вот угроза постоянно, чего бы то ни было нового, она имеется.
У ЮНЕСКО есть какие-то реальные рычаги давления на Россию?
Вы знаете, да, до сих пор, вот я уже приводил несколько примеров удачного сочетания включения и действующих рычагов с Байкалом, с тем же, с Кавказом. Но, собственно говоря, какая форма обычная уже сложившаяся? Если страна не выполняет обязательства по сохранности той или иной территории, а она сама подписывала эти свои обязательства охранять, да, то первое, что обычно делается, страна предупреждается. Вот Россия получила уже там по поводу Байкала, не знаю, какое-то 17-е предупреждение, по поводу Коми тоже уже массу было предупреждений. Значит, в конце концов, вот в этом году миссия съездила, она сделала соответствующие выводы, значит, будет обсуждение. Первый шаг, который обычно делается для того, чтобы государство, ну, как бы, немножко приструнить, поставить на место, это включение той или иной территории в другой список. Есть такой специальный список, который называется «Всемирное наследие под угрозой». То есть это означает, что, ну, либо по естественным причинам, да, где-то там цунами прошло, где-то война идет и так далее, либо это вот ввиду безразличия, халатности руководства, которое должно заниматься непосредственно этой охраной, значит, это уже звонок правительству, что, ребята, давайте срочно предпринимайте меры, что-то меняйте, если не хотите менять, значит, ну, прецеденты исключения списка были.
С руководителем проекта Greenpeace «Всемирное наследие» Андреем Петровым беседовала Любовь Чижова.